Дорогие друзья, добрый день. Традиционная проверка связи. Слышно меня, да? Слышно. Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Добро пожаловать в Московскую Библейскую Церковь, где на протяжении нескольких воскресений, последних нескольких воскресений, мы рассматриваем Евангелие от Матфея. Это серия бесед под общим названием «Уверенность в Царе дарит мир моей душе». В прошлый раз мы слушали проповедь нашего пастора Константина Лосакова, который говорил о том, что Бог принимает нас такими, какими мы являемся, но Он не оставляет нас такими, какими мы есть. Тема сегодняшней проповеди называется «Один Христос спасает». И вы знаете, я хотел бы, если вы не знаете об этом, познакомить вас с одной современной поведенческой теорией, согласно которой человек может быть оправдан в отношении любого неблаговидного поступка, если в результате незатейливого психологического исследования будет доказано, что была соответствующая обида в детстве, некий горький опыт. Иными словами, детский опыт определяет наш сегодняшний модус операнди, и если малыша в детстве, допустим, за вполне обоснованный отказ, есть манную кашу в детском саду ставили в угол, то... И именно этот горький опыт объясняет тот факт, что спустя 40 лет этот малыш превратился в кровавого диктатора. В моем детстве также был весьма горький опыт. Я не знаю, насколько он определяет меня нынешнего, но он был, я его помню очень отчетливо. Каждое лето меня маленького вывозили за город, где я проводил лето с дедушкой и бабушкой. И на их приусадебном участке рос традиционный набор садово-плодовых овощных культур, классический набор, лук, капуста, петрушка и укроп. И все это, все вот эти грядки, они были поставщиками свежих овощей на наш стол. Это, безусловно, было вотчиной бабушки, она тщательно их пропалывала, но в какой-то момент она уехала, я остался жить с дедушкой один, и тогда мой рацион разнообразился побегами молодой ромашки, которая стала произрастать, как и многие другие сорняки, на грядке с укропом, а дедушка, не имея возможности их отличить по причине достаточно большого внешнего сходства, кормил меня и тем, и другим, и этот опыт мне запомнился, потому что он был действительно горьким. Тот отрывок из Евангелия от Матфея, который мы будем сегодня рассматривать, он отчасти мне эти детские воспоминания навеял, поскольку в нем он основан также на противопоставлении двух очень внешне похожих растений. Одного годного и хорошего, и приятного на вкус полезного злака с одной стороны пшеницы, а с другой ему противопоставляются плевелы. И мы будем смотреть, читая этот отрывок и разбирая его, мы будем смотреть, каким образом Христос, используя вот это противопоставление, доводит до нас основной смысл этой притчи в том, что Он является единственным путем на небо. Давайте встанем и в почтении к Господу и Слову Его прочитаем эту притчу вместе. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царствие небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем соберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово и благодарим Тебя, Господи, за то, что, веруя в Тебя, мы спасены. Помоги нам, Господи, в Твоем Слове, в этом отрывке и в любом другом видеть главное – Тебя. Мы молим Тебя об этом, Господь, в святое имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Среди времяпрепровождения российского человека есть такое достаточно любопытное занятие, как агрофитнес. Это разновидность физкультуры на свежем воздухе. Это достаточно уникальное явление, не имеющее википедического определения. Дать ему достаточно сложно какое-либо определение, как и любому феномену, выходящему за пределы привычной логики. Это явление подразумевает то, что сугубо городские люди выезжают на загородные поля и огороды, где неумело, но очень старательно пропалывают грядки, вскапывают почву и извлекают из нее маловыразительные корнеплоды. Каждый из тех, кто занимается агрофитнесом, вкладывает в это понятие свой смысл. Для кого-то это смысл экономический, для кого-то развлекательный. Для кого-то это жестокие, принудительные работы, риск возникновения которых появляется каждую пятницу вечером, когда вы слышите заветное: «Дорогой, на эти выходные мы едем на дачу к маме». Здесь я передаю большой привет всем мужьям и особенно зятьям. Отрывок, который мы сегодня будем изучать, он также вариативен. В нем можно найти несколько смыслов. И этот отрывок позволяет его рассматривать с нескольких точек зрения. Это известная притча, шагнувшая в пословицы: «Все знают отделить зерна от плевел». И смысл в этот отрывок, в эту притчу, каждый порой вкладывает свой собственный. Есть такой молодежный форум с весьма специфическим названием «Территория смыслов». Не знаю, насколько это правильно с точки зрения российской грамматики, но как бы там ни было, он есть. И вот если мы вот это поле, о котором рассказывает Христос, будем рассматривать в качестве некой территории, то применительно к нему мы также можем найти несколько смыслов. Вот я хотел бы показать вам те, которые удалось увидеть мне. Сразу хочу сказать, что это несколько периферийные смыслы. Они, безусловно, имеют право на существование, но не являются основными. Первое. Эта притча призывает к очищению жизни от всего суетного, от всего наносного, от любого рода шелухи, для того, чтобы осталось добро и ничем не запятнанная истина. В драме Островского «Гроза», обращаясь к Кабанихе, старанница Феклуша рассказывает следующее, оправдывая угнетенное состояние духа горожан. «А вот еще, матушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я, значит, рано поутру и вижу, на высоком-превысоком доме стоит некто, лицом черен, уж вы сами понимаете, кто, и делает он вот так руками, как будто сыплет что-то. Тут я-то и догадалась, что это он плевелы сыпет, а народ-то днем в суете своей невидимо возьмет и подберет, от того-то они так и бегают, будто что-то потеряли или чего-то ищут. В лице их печаль, даже жалко». Ну и, соответственно, вот от подобного рода плевелов мы должны избавляться, чтобы наша жизнь была чистой, хорошей и праведной. А вторая возможная трактовка, это известная дихотомия добра и зла, добро побеждает зло. Третье – это то, что Христос предупреждает в этой притче о духовной бдительности. Если вы помните, вредоносный посев был совершен тогда, когда люди спали. Соответственно, для того, чтобы этого не происходило, мы должны быть духовно бдительными и духовно бодрыми. Пожалуй, наименее правильная трактовка – это то, что здесь делается акцент на важность дел людских, плохих и хороших, и, соответственно, тем из нас, кто делали дела добрые, будет дана награда, а тем, кто поступал плохо, будет уготовано наказание. Далее, «мне отмщение, аз воздам», говорит Господь. И здесь можно предположить, что во главу угла ставится всезнание Божье и лишь ему принадлежащее суверенное право решать, кто на самом деле заслуживает награды, кто заслуживает вечной жизни, кто может быть отнесен к доброй пшенице и, соответственно, войти в Царствие Божие, а кто нет. Ну и еще возможный вариант, помня о смерти. Упоминание, напоминание о грядущем страшном суде и о том, что всем уготована определенная участь. Кому-то участь быть со Христом в раю, а кому-то участь попасть в ад. Озеро огненное, уготованное дьяволу и ангелам его. Кстати, вот такое небольшое отступление из этой фразы «озеро огненное, уготованное дьяволу и ангелам его», можно сделать вывод, что изначально ад для людей не предназначался. Люди сами грехами своими себя туда предназначили. На самом деле это и интересная, и очень глубокая притча, не совсем об этом. Безусловно, каждая вот из этих трактовок, каждая из этих интерпретаций жизнеспособна, но не сама по себе, не в комбинации с другими, она не определяет основной смысл этой притчи, который состоит в том, что путь на небо лежит через Иисуса Христа. Христос – единственный путь на небо. Христос – единственный, кто спасает. Один Христос жизнь смыслом наполняет, один Христос жизнь преображает. Давайте посмотрим, почему это так. Вернувшись к отрывку, мы не можем не обратить внимание на то, что эта притча насыщена антагонизмом. Ее конструкция основана на двух очень контрастных противопоставлениях. Добрый сеятель, человек, посеявший доброе семя на поле своем, противопоставляется врагу, а доброе семя, соответственно, плевелам. Посмотрим на это повнимательнее. Пришел враг его. Обратите внимание, что пришел именно враг. Не какой-то неумелый агроном-любитель, не какой-то забавный персонаж типа Ильф-Петровского сеятеля. Приходит именно враг. И далее в 13 главе Христос говорит о том, что этим врагом является никто иной, как дьявол. Это он насаждает плевелы, это он насаждает сорняки. Обратите внимание, Бог зла не насаждает. Это делает дьявол, и это поведение с его стороны осознанно. Так действует осознающее себя зло. Мотивацией таких действий является желание нанести вред. И что именно сеет дьявол? Он сеет плевелы. Вы понимаете, если бы вместо слова «плевел» использовалось бы слово «сорняк» или «дикорастущее растение», или иные биологические виды, снижающие урожайность основной культуры, смысл притчи, в принципе, сохранился бы, но он был бы несколько размыт. Христос говорит именно о плевелах. Какое-то время тому назад я купил, ну и почти дочитал вот эту замечательную книгу. Она называется «Прекрасные растения Библии». И ее автором является Игорь Сокольский, кандидат фармацевтических наук, автор многих трудов по медицине, по фармакологии и главный человек, являющийся человеком верующим. Он задался целью описать все, вот в этой книге, все те растения, которые упоминаются в Священном Писании. Таковых оказалось точно больше 100, мне память изменяет, кажется, 140 их здесь. И выбор очень богат. То есть есть и полынь, есть терновник. Почему именно речь идет о плевелах? В 1916 году, в ходе Первой мировой войны, русский экспедиционный корпус в Персии столкнулся с массовым заболеванием. И на определение причин этого заболевания был направлен выдающийся русский биолог, впоследствии родоначальник отечественной генетики Николай Вавилов. И он очень быстро установил, что причина заболевания в том, что в пищу, в хлеб, попадают семена плевела. И здесь позвольте зачитать определение. Плевел, плевел опьяняющий или плевел пьянящий, или головолом, травянистое цветковое растение, вид рода плевел, семейство злаки. Он способен вызывать серьезные отравления, серьезные заболевания у людей. Плевел – это растение ядовитое. Но главная ли опасность его в том, что он содержит яд? Нет, не только. Подобно тому, как вкусный и полезный укроп имеет очень большое сходство с побегами молодой ромашки, и растет вместе с ней. Плевелы очень похожи на пшеницу и также растут вместе с ней, и это сходство настолько велико, что в ряде регионов плевел именуется ложной пшеницей. Плевел выглядит как хорошая пшеница, но на самом деле это является, он является источником хорошо замаскированного яда. Понимаете, Христос говорит о плевелах, потому что это наиболее хорошо маскируемые и маскирующиеся цветы зла. Но отнюдь не бодлеровские, здесь и цветы, и сам автор пострашнее. Это сыны лукавого. И плевелы здесь, под ними понимаются все иные верования и учения, идущие не от Христа, но ведущие к погибели. Христос хочет сказать, поймите, не все золото, что блестит. Остерегайтесь подделок под видом напускной праведности, фальшивого благочестия, наполненности псевдогуманистическим содержанием могут скрываться те вещи, которые приводят людей, их вкусивших, к погибели. И единственным способом, единственным путем, позволяющим оказаться среди избранных, среди житницы Божьей, среди в Царстве Божьей, этот путь лежит только через Иисуса Христа. Только Христос приводит к спасению. Только Христос дарует вечную жизнь. Никакие плевелы, как бы аппетитно и внешне благостно они не выглядели, не способны это сделать. Только верой во Христа можно спастись. Нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. И вот здесь я ожидаю метко брошенный в меня камень под названием «Все флаги в гости к нам». Но помимо упомянутой уже в начале тенденции оправдывать любой неблаговидный поступок обидами полученными в детстве. И сейчас модно все то, что является политкорректным, многовекторным, разнообразным. И приветствуется многообразие во вкусах, многообразие во мнениях, причем иногда в пределах одной личности. Ну ладно, скажут мне, послушайте, ну все вот это как-то несовременно. Помилуйте, ну почему только Христос? Почему только Христос спасает? Ну неужели мы сейчас, вот при всей вот полифонии мнений, вкусов, пристрастий, не можем выбрать себе религию, которая нам была бы просто по сердцу, которая бы внешне нас привлекала? Почему только Христос? Ну послушайте, почему бы нам не верить в какого-нибудь Вицли-Пуцли, замечательное ацтекское божество? Или же в вашей же Библии написано «Велика Артемида Ефесская». Да, выглядит, конечно, страшновато, но велика же. Почему бы не верить в нее? Почему бы вам, христианам, вот допустить простую вещь, что христианство-то не уникально, и Христос не уникален? Вы знаете, на самом деле это очень опасный путь, вот этот путь многовекторности. Это путь многих дорожек, которые ведут к гибели. И христианство-то как раз уникально, и Христос уникален. И позвольте вот просто несколько черт перечислить, которые говорят об уникальности нашего Господа и о уникальности нашей веры. Обратите внимание на то, что только в христианстве Бог приближается к человеку. Все другие религии говорят о том, что человек должен сделать, чтобы, может быть, приблизиться к Богу. В христианстве Бог приближается к человеку, чтобы его спасти. Всегда в любой религии, в любом направлении, в любом движении всегда надо смотреть на образ лидера этого движения, на образ основоположника. Давайте посмотрим на Христа, на образ жизни. Он отверг все земное, мирские узы, мир его удовольствия, семью. У него не было ничего. У него не было денег. Вспомните вот это. Покажите мне динарий, принесите мне динарий. У него не было своих денег. У него не было своего дома. Лисицы имеют норы. Птицы имеют гнезда. А Сын Человеческий не имеет места, где преклонить голову. Он провинциал в третьей степени. Он родился в хлеву, он жил, скитаясь, он умер на кресте. Нельзя нам не обратить внимание на то, что христианство, да, господствующее, да, наиболее распространенная, отчасти главная религия, но это главная гонимая религия. Ни одну религию не гнали так, как христианство. А христианство существует 2000 лет. Ни одну книгу не сжигали так яростно, как Библию. И тем не менее, это мировой бестселлер. Далее, посмотрите, пожалуйста, на удивительное нелицеприятие, которое существует только в христианстве. Во многих других верованиях, во многих других религиях, целым группам людей, например, нетитульной нации, а то и половине человечества, например, женщинам, уделяется второстепенная роль. Во христианстве же Христос не делает никаких различий в деле спасения людей. Спасенными могут быть все, и мужчины, и женщины, и бедные, и богатые, и местные иммигранты. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все одно в Иисусе Христе. Далее, абсолютная власть. Посмотрите на то, как Христос даже не делает, а как Он говорит. Любой другой пророк, проповедник, вития, он всегда обращается к первоисточнику и говорит: «Вот сказано». Ну и дальше следует какая-то трактовка сказанного. Только Христос говорит: «Вот сказано в Ветхом Завете так, а я говорю вам так». Это свидетельство абсолютной власти. Христос говорил как власть имеющий, и он делал как власть эту имеющий, демонстрируя эту власть. Он усмирял бури, он исцелял, он воскрешал из мертвых, он сам воскрес. Посмотрите вот на эту формулу. Я очень прошу прощения за то, что я скажу страшные вещи, но это арифметический примитивизм. 12 плюс 3,5. А это формула того, как христианская проповедь не просто зародилась, она таким образом завоевала мир. У Христа вначале было 12 апостолов, всего 12 человек. К концу его служения их осталось столько же, но плюс ко всему они еще и разбежались. Их не стало 10 тысяч, их не стало 100 тысяч, их по-прежнему осталась вот эта небольшая горстка, дюжина людей, напуганных и разбежавшихся. Христос проповедовал, вдумайтесь, чуть более 3 лет. Это была устная проповедь. Это была устная проповедь в течение 3 с небольшим лет, при этом это в десятки раз меньше, чем у других проповедников, которые стали родоначальниками основных мировых религий. Устная проповедь, 12 учеников, проповедь в основном в виде притч. И вот при таких очень скудных исходных данных эта проповедь завоевала мир. Об этом, безусловно, стоит задуматься. Посмотрите еще на одну очень важную вещь. В облике Христа мы не находим один элемент, который присутствует у всех, без исключения пророков, проповедников, философов, кого угодно. Христос всегда один, он такой всегда, он всегда такой есть. У него не было того, что вот, ну, можно, наверное, назвать катарсисом. То есть вот был какой-то период, условно говоря, может быть, какого-то духовного созревания, когда он мыслил вот таким образом, потом случилось вот какое-то прозрение, как у Жан-Жака Руссо, когда он сидел под деревом, и после этого он полностью меняет свои представления, начинает проповедовать. Или как у некого наследного принца, который был принцем, а потом стал духовным учителем. Христос всегда был тем, кем Он есть. Он всегда был Богом, Он всегда ощущает себя как Бог. Прежде, нежели Авраам, «Я есмь». Здесь также надо сказать о самосознании Христа. Оно уникально. Вы понимаете, ни один из других пророков, ни один из других учителей никогда не говорил о Боге так, как говорил Христос. Один из основоположников одной из мировых религий сравнивает себя с трепетом комариного крыла по сравнению с Богом. Другой говорит о том, что тайна неба превосходит его понимание. Все они, все эти люди, выдающиеся люди, безусловно, все они возвышались и возвышаются сейчас на несколько голов над другим человечеством, над другими людьми. Их последователи по-прежнему исчисляются миллионами, но все они смотрели на божество в одном направлении, снизу вверх. И только Христос говорит: «Я и Отец мой Небесный одно». Евангелие любви. Вы знаете, ведь только в христианстве утверждается, что Бог есть любовь. Больше нигде. «Кто не любит, тот не познал Бога», читаем мы у Иоанна. «Тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Другие религии делают акцент на всесилие, на всемогущество. Велика Артемида Эфесская. Выглядит страшно, конечно, но велика. Да кто бы спорил, велика. Велика Артемида Эфесская. В принципе, любое божество должно презюмироваться великим, и в христианстве это тоже есть. Но только в христианстве приводится вот эта высшая формула божественного. Бог есть любовь. И Господь дает беспримерное доказательство этой любви, отдавая Сына Своего Единородного для того, чтобы любимые им люди спаслись и имели жизнь вечную. Бог свою любовь доказывает нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И обратите внимание на обстоятельства смерти Христа. Это была мучительная смерть. Обстоятельства смерти Христа иные. Все основоположники других мировых религий, опять говорю страшную вещь, не знаю, насколько так можно говорить, но они умирали в условиях комфорта, относительного комфорта, конечно, насколько смерть может быть комфортной. Христос умер позорной, мучительной смертью на кресте. Один, оставленный всеми учениками, проклят всяк, висящий на древе. Христос умер мучительной смертью. Но Он не просто умер, Он еще и воскрес. Он воскрес, Он не ушел в астрал, Он не переродился, Он не стал расщеплять свое семеричное тело, там еще на сколько, 49 составляющих, нет, Он физически умер и физически воскрес. И этому есть исторические доказательства. В послании к Коринфянам мы читаем, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. И, наконец, христианство – это истина, делающая людей свободными. Мы получаем новую жизнь. Наша жизнь на земле меняется. Но при этом нам ничего делать не надо, мы остаемся свободными. Нам не нужна никакая аскеза. Нам не нужен никакой самоподзавод. Нам не нужны никакие правила. Нам не нужны ритуалы. Все это дает, вот эту свободу дает Христос. Вы познаете истину, и истина делает вас свободными. Итак, христианство уникально, и Господь над всеми. И обратите внимание, по вертикали также получается, что Бог над всеми. Христианство уникально. И христианская мораль, она очень определенна. Христианство не признает компромиссов. Христос говорит: кто не со мной, тот против меня. Кто не со мной, тот погибает. И сатана очень хочет этой погибели. И он сеет вот эти племена, вот эти цветы зла в виде других религий, в виде других духовных практик, а также в виде лжехристианства. Оно, лжехристианство или псевдохристианство, занимает, наверное, занимает особое место, и, наверное, с биологической точки зрения оно наиболее интересное, поскольку это именно это такой вид плевелов, который очень сложно отличить. К людям, псевдохристианам, лжехристианам, относятся те, кто имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это те, кому христианство интересно, как культурный феномен, как способ общения с людьми, также может быть не безинтересными, а порой и очень нужными. Вы знаете, я ко Христу пришел в начале 90-х годов, и тогда не в пример существующему положению вещей и в Московской библейской церкви, и в христианской миссии «Новая жизнь», где я работал, было очень много иностранцев, особенно американцев. И были среди отечественной прослойки, не среди членов церкви, но прежде всего среди прихожан, люди, которые активно ходили в церковь. Тогда службы у нас были двуязычные, в основном они были на английском языке. Эти люди ходили активно в церковь, они активно ходили на малые группы, когда те велись на английском языке. Они очень исступленно молились, но в присутствии иностранцев. И они показывали такое вот истинное христианское рвение, но только тогда, когда обладатели иных паспортов иных держав могли это увидеть. И одна немолодая женщина, обращаясь к Рони Стивенсу, вот наблюдая за всем за этим, сказала: «Рони, вот этим людям, им не Христос нужен, а вы для них ticket to the West, билет на Запад». И она во многом оказалась права. Многие из этих людей получили хорошие работы, как в миссии, так и вне пределах ее. Подавляющее большинство подтянуло английский язык. Многие уехали за границу. Получив многое, они упустили главное. Они упустили Христа. Они не покаялись Ему, не поверили в Него и не спаслись. В Откровении о них сказаны, знаете, немного странные слова, как, в общем-то, многое, что в Откровении мы читаем, действительно, не все можно понять, но главное – это слова страшные. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Вы понимаете, вот эти люди, люди-псевдохристиане, они имеют вид внешне живых, но на самом деле они мертвы. Это вот этакие коты Шрёдингера, будто живые. Пару лет назад, может быть, даже чуть больше, мы разбирали вот этот отрывок, который вы видите на экране. И по иронии судьбы, как раз по этому отрывку проповедовал Рони Стивенс. Отрывок страшный. Честно говоря, я знаю, что многие, читая его, я не исключение, пугаются. Потому что здесь люди, которые, ну, вроде вот они были со Христом на страшном суде, они к Нему приходят и говорят: «Господи, вот мы, Господи, мы от Твоего имени, мы Твоим именем, мы Твои, Господи». А Господь им говорит: «Я никогда, никогда не знал вас. Отойдите». И участь этих людей очень печальна. Они не имеют вечной жизни. И ничего нельзя сделать. Ничего нельзя сделать, когда вот наступил момент страшного суда. Но до этого, до их смерти, шанс есть. И все, что требуется, это поверить во Христа и покаяться Ему. И позвольте вот на этих двух вещах остановиться чуть поподробнее. Вера с точки зрения христианства – это не просто допущение того, что вот там может быть кто-то или что-то есть. Это не некий жест с вашей стороны, любезно позволяющий Богу существовать. Если мы так поступаем, то мы уподавляемся большинству жителей, большинству московских подъездов, когда вы, в принципе, догадываетесь о существовании соседей, вы иногда видите формы проявления этого существования, но никогда ни при каких условиях вы не готовы вступить с этими людьми во взаимоотношения. Вера – это прежде всего взаимоотношения. Слепая вера никогда не была идеалом христианства. Слепым может быть только неверие. Мы знаем, в кого мы верим. И подобно апостолу Павлу мы можем воскликнуть: «Я знаю, в кого уверовал». Мы знаем, в кого мы уверовали. Мы уверовали во Христа. И покаяние. Второй элемент. Вы знаете, покаяние – это не просто легкая, может быть, даже в чем-то приятная медитация на заданную тему. Ах, какой же я все-таки, ну, наверное, не очень хороший человек. Как же я все-таки поступаю нехорошо. Мне это напоминает известный фильм «Джентльмены удачи». Помните, когда вот один из джентльменов сокрушается: «Ах, шакал я паршивый, все ворую и ворую». Вот это покаяние – это не более чем сожаление, которое пришло и уйдет. Да, он раскаивается, может быть, в том, что он делает, но при этом он продолжает это делать. Покаяние – это не то. Это не просто сожаление о том, что вы сделали что-то не так, а главное – это не сожаление о последствиях. Покаяние – это не то, что… Это не просто признание факта того, что вы поступили плохо по отношению к какому-то человеку или группе людей, или нарушили какую-то нравственную норму. Покаяние – это прежде всего осознание того, что грех, совершенный вами, имел направленность не против людей, не против какой-то нравственной нормы, но против Бога. «Тебе, единому тебе согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Мы читаем это в псалмах. И самое главное, покаяние невозможно без Христа. Покаяние невозможно без Христа. В русской литературе есть удивительный по своей силе пример покаяния, пример раскаяния, совершаемый без Христа. Это в книге Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы», где главный герой книги Порфирий Головлёв, прозванный Иудушка, в конце книги неожиданно прозревает и понимает, что он виновен в гибели всех людей, с которыми он так или иначе сталкивался. И он раскаивается. Он раскаивается, но он раскаивается без Христа. Он раскаивается сам. Это покаяние перед зеркалом, как перед ликом Медузы Горгоны. Такие пробуждения одичалой совести бывают необыкновенно мучительны. Она не дает примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только терзает. Человек видит себя безжалостным отданным в жертву агонии и раскаяния, без надежды на возврат к жизни. Христос такую надежду дает. Он дает возможность обрести вечную жизнь. Бог дает нам жизнь вечную, и это жизнь во Христе. Верующий во Христа имеет жизнь вечную, а неверующий обречен на погибель. Только во Христовом имени, только в этом имени для нас есть спасение. Нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Один Христос спасает. Один Христос жизнь смыслом наполняет. Один Христос жизнь преображает. В следующий раз мы будем говорить о другой притче. Это будет притча о горчичном зерне. А сегодняшнюю нашу беседу позвольте закончить следующим. Позвольте поговорить, сказать несколько слов о применении. Если вы во Христе, проверяйте себя, во Христе ли вы, верили вы, сами себя исследуйте. Не происходит ли такого, что на вашем поле, пока, быть может, мы духовно задремали, происходит вредоносный посев? А если вы не во Христе, если вы не верите в Бога, то наверняка вы знаете, что христианская мораль очень определенна, что христианство – это удивительно несовременная религия, потому что христианство бескомпромиссно. Кто не со мной, тот против меня. И если вы еще не со Христом, по каким бы то ни было причинам, то иная вера или ее отсутствие, или что-нибудь иное, что вам нравится, чему вы поклоняетесь, вольно или невольно, явно или неявно, насколько это стоит того, чтобы противиться Богу? Насколько это стоит того, чтобы ожидать участи, которая уготована Богом для всего того, что не с Ним, для всех видов плевелов, для всех видов сорняков? Сделайте правильный выбор. Пригласите Христа в свою жизнь, попросите Его стать вашим Господом и Спасителем. И тогда ваша жизнь наполнится смыслом, и тогда в вашей жизни появится вечность. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты спас нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты уникален, за то, что Ты Бог любви, и за то, что, Господи, Ты возлюбил нас настолько, чтобы отдать Своего Сына Единородного в жертву за наши грехи. Спасибо Тебе за спасение, спасибо Тебе за любовь, спасибо Тебе, Господь, за милость, которую Ты нам даруешь. Дай нам, Господи, своими делами, своей верой, своими поступками доказывать, что мы являемся той доброй, хорошей пшеницей, чья участь быть собранной в Твоей житнице, чья участь быть в Царстве Божьем. Мы молим Тебя, Господи, о тех, кто еще не поверил в Тебя, да уверуют они, да покаются Тебе, да спасутся. В святое имя Христово, Господь. Аминь.